Итак, продолжаем наши занятия. Вот, наверное, многие замечали, но, может быть, не оценивали, не придавали значения следующему эффекту восприятия друг друга при общении. То, что человек, который еще не начал говорить, с которым я общаюсь, я уже вдруг как-то внутренне понимаю, о чем будет идти речь. Или о чем разговор. А вот это состояние, оно очень интересное. Когда мы даже встречаем кого-то, мы приблизительно знаем, о чем не то, что будет идти речь, а какое состояние нашего общения. Может быть, даже и о чем будет идти речь. Это свойство, оно было заложено Богом еще в допотопном мире, и называлось понятие «разговор», ну, можно сказать, на одном языке. Был тип общения между людьми, когда они понимали друг друга, и был тип богообщения, когда люди понимали Бога. Как говорит Библия, был один язык, было одно наречие и был один глаз. Вот это состояние, оно вследствие грехопадения человека, вследствие его желания идти своим путем, строить свою жизнь без Бога, это состояние привнесло вот эту утрату этого богообщения человека, общения человека с Богом и общения друг с другом. И вы, наверное, часто замечали, что люди, говоря на одном языке, не понимают друг друга. Например, можно встретить 4 людей в городе Москва, говорящим на одном языке. Один из них, допустим, баптист, другой православный, третий атеист, а четвертый кришнаит. Православный говорит, что сейчас пост. Ну, все понятно, что такое пост. Это, значит, долгие молитвы, размышления о спасении, чтение Священного Писания. Баптист говорит, что пост – это когда есть нужда у нас. Мы помолились, Господь нам ответил на эту нужду. Вот попостились, помолились, Господь нам ответил. Атеист говорит, ну это форма такого голодания, диета. А кришнаит говорит, а у нас всегда пост. Мы мясо не едим, овощи, фрукты. То есть 4 человека. Одно понятие, но 4 разных определения этого понятия. Как сложно в этом мире общаться людям даже друг с другом. Не говоря о том, что понятие богообщения, оно стоит тоже очень далеко, отстоит от нас. Поэтому мы говорим, Бог нас не слышит, Он нас не понял, забыл. Господь, как Отец Небесный, говорит всем своим чадам на одном языке. Он как бы глашает людей, Он зовет их. Он не добивается того, чтобы человек что-то понял. Пока человек будет понимать, он может заблудиться в своих измышлениях. Как мать ребенка зовет, чтобы он пришел, чтобы он сел за стол, чтобы он лег спать, она, может быть, даже и слова не выбирает. И ребенок это чувствует. И происходит вот эта связь родительская с детьми. Мы можем возвращаться к этому единогласию, к единообщению именно в церкви. Когда будем проникаться тем промыслом Божиим, тем замыслом, который Господь замыслил о человеке, вот для чего Он его сотворил. Давайте прочтем одно место из Евангелия от Марка, так как у нас еще идут пасхальные дни. Это место, конец 16 главы Евангелия от Марка, где воскресший Господь является своим ученикам, и как они его воспринимают. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на болящих, и они будут здоровы. И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и прочим, и проповедовали везде, при Господнем содействии, в подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Господь воскресший явился своим ученикам, а многие-многие не поверили, даже видев Его. И даже слышав о том, что Он воскрес. Странная ситуация. Ученики Христовы, которые знали о том, что Христос воскреснет, и Он им об этом говорил, они не поверили. И Господу надо было явиться, чтобы они удостоверились в этом. Мы говорим о том, что вера от слышания. И орган чувств человека, который отвечает за веру, называется слух. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. И вот ученики, слыша весть от самого Бога, не приняли ее, не поверили. Так вот, получается, что механизм веры, он заключается в том, когда мы исследуем источник информации. Что является источником информации? И источником информации должно быть Слово Божие. Мы об этом знаем, но в какой-то момент даже ученики его не верят этому. Вот интересно, мы уже подошли к такому рубежу, до этого еще не исследуемому, потому что мы вдруг говорили, что слух отвечает за веру, а раньше об этом даже не знали, и многие не знают об этом, что вера от слышания. А источником информации должно быть Слово Божие. Тогда как бы все ясно. Нам уже что остается, только верить. Мы уже верующие люди. И вдруг сам Господь нам говорит: мы слышим и не верим. Это даже не парадокс. Это, наверное, какое-то страшное состояние глубокой болезни духовной, порчи. Не верить самому Богу. С тех пор, как человек был изгнан из рая после грехопадения, он утратил истинное видение Бога и всего того, что Господь сотворил. И после этого у него стали возникать вопросы: кто я, зачем я живу и что будет со мной? Три вопроса философии. Кто я, зачем и куда иду? На что мы получаем разнообразные ответы. Но что это за ответы мы получаем? Кто я такой, зачем живу и куда я иду? Разнообразные ответы – это ответы падшего разума, греховного состояния человека. И вот этот весь спектр антропологических теорий, то есть теории обучения о человеке, он на самом деле берет свой исток вот от этой мысли у человека вкусить от древа познания добра и зла. То есть начать изучать, начать познавать. Пойти своим путем, без Бога. Падший разум предлагает нам ответы на вопрос: кто я, зачем я живу и куда я иду. И вот этот калейдоскоп вариантов ответов, он настолько закрутил человечество, что человек не может выбраться из этого круговорота. С одной стороны, это ответы, которые дают возможность человеку задуматься о том, что он может возноситься до каких-то вершин, до состояния обожествления человека. А с другой стороны, эти ответы могут совершенно полностью отрицать ценность человеческой личности, как это есть в восточных направлениях, где вдруг говорится, что дети – это продукты отбросов человеческого тела, или человек – это фактически как бы то существо, которое в принципе не должно существовать, потому что тело, оно ему мешает, это темница души. В общем, как бы варианты ответов, они псевдорадующие нас, и в то же время есть откровенно удручающие. Почему? Потому что это плод ума и фантазии падшего человека. Вот только новозаветное откровение возвращает человеку к этому божественному пониманию истинности образа Божьего, которым является человек. Новозаветное откровение возвращает человеку истинное видение Бога и всего того, что Господь сотворил. То есть мы тут уже начинаем видеть, что есть определенный путь, по которому должен идти человек. Но после грехопадения проблема человека в том, что он вдруг решил, что он мерило всего и решает вопросы в своей жизни только он, даже вопросы смерти, вопросы смыслов, целей и задачи в нашей жизни. Но в этом падшем мире до окончательного торжества правды Божией истина божественная, она бывает смешана у нас с ложью. И в большинстве люди не принимают истину, и поэтому Бог попускает действовать заблуждением. Для того, наверное, чтобы мир не уничтожился. Это как в притче о плевелах и о пшенице. Нельзя все до времени пропалывать, чтобы не уничтожить зерно. Падший разум человека не может ответить на вопрос, что такое человек, кто это. И в этом смысле учение о человеке, то есть антропология, как наука, может быть только христианской. Мы не можем позволять себе допускать другое учение о человеке, другую антропологию, визуальную, эстетическую, общественную, социальную. Есть только христианская антропология, то есть откровение Бога о человеке. И люди, утратившие библейское понимание жизни, современные люди, а современные люди были всегда во всех веках своего времени, вот эти современные люди, утратившие библейское понимание истинных смыслов и целей жизни, они не знают и не могут дать удовлетворительного ответа на эти вопросы. Поэтому у нас все очень четко сформировалось, и мы теперь знаем, кто и что нам может дать ответ на наши вопросы. Кто мы, для чего мы живем и что с нами будет. В жизни человеческой есть две сферы – видимая и невидимая. Вот видимая сторона жизни, она поддается научному определению, исследованию. Невидимая же сторона ускользает от внешнего взора. Тогда откуда узнать нам нашу вот эту невидимую духовную сторону жизни? Человек – это не только материальная структура, это прежде всего образ Божий. И сам человек – это образ Богу уподобляющийся. Надо помнить о том, что человек – это не некая субстанция, даже личность, даже индивидуальность, даже оригинальность, даже человек какой-то профессии. Это прежде всего образ Божий, который заложен, которым дан Богом своему творению, сам образ Божий. И в человеке генетически от самого Господа заложено делание. Человек создан по образу, а подобие – это его заданность. И поэтому человек становится образом Богу уподобляющимся. Если он не уподобляется Богу, то он становится безобразным. А безобразным у нас является кто? Дьявол. У нас очень четко начинают проступать вот эти вот направления, движения и заданности над тем, что мы должны исполнять в своей жизни. Как и что, это уже следующие вопросы. И это как раз ответ всем не христианским проявлением учености. От кого произошел человек, откуда появился мир. Тогда мы не будем терять зря времени в нашей жизни. А что значит терять зря времени не будем? Мы будем тогда жить. Потому что жизнь, она предполагает только Бога. Бог есть путь и истинная жизнь. Жизнь предполагает вечную жизнь. А вечность, вечная жизнь предполагает только Бога. И понятие Бога в этом смысле становится совершенно не тем понятием, которое мы себе однажды сформировали и задали. Что это какие-то ограничения, что это какая-то нагрузка, что это какие-то запреты, что это неинтересно, что есть более интересные пути в жизни. Дело в том, что после грехопадения, а это наша уже данность, человек может жить прекрасно только в одних условиях. В тех условиях, которые предложил ему Бог. Мы об этом с вами говорили. Человеку даны новые свойства после грехопадения. Первый из них – покаяние, потом терпение скорбей, печалей, духовная брань, надежда, призывание имя Божьего. И когда мы начинаем идти вот по этому пути, а этот путь называется вера, потому что вера – это то, что дает возможность человеку идти, двигаться. Всякое движение называется путь. И путей это может быть много, но вот обрести путь к Богу – это значит обрести жизнь, это значит увидеть благодатный свет. Не тот свет, который мы видим внешне, а увидеть тот свет, который воссиял в сердцах ваших, говорит Господь. Тот свет, который освещает путь при движении человека к Богу. То есть увидеть настоящий духовный мир, невидимый. Вот когда мы примем то, что нам дает божественное откровение, вот тогда мы войдем реально в эту жизнь. Написано, что Господь говорит, что чистый сердцем Бога узрит. Узрит того, которого невозможно видеть. Кто видел Бога, тот умрет, говорит Библия. И мы вдруг начинаем видеть и не умирать. Что же это за условия, при которых мы можем входить вот в это состояние жизни в духовном мире? Ну, прежде всего, мы должны понимать, что это божественное откровение, оно идет от Бога. Это источник божественного откровения. В чем оно раскрывается? Оно раскрывается в учении Церкви, которое заключается в Священном Предании, в Священном Писании. Читать, знать и понимать Священное Писание, как форма Священного Предания, краткую, емкую, доступную, необходимо именно с учением Церкви. Иначе можно повредить самому себе. Господь нам дает откровение о себе и о нас в полном объеме. Но Господь не дает ответы на все вопросы наши, на все наши «почему» и «зачем». Казалось бы, а почему? На наши «почему» Господь не дает все ответы. А потому что сам человек должен научиться отвечать на вопросы. Господь ему дал предостаточно того, чтобы он начал трудиться над собой. Бог достаточно открыл человеку. Священное предание в полноте нам раскрывает все наши возможности. И Священное Писание, как вот эта вот форма уникальная, краткая, относительно священного предания устного, оно дает нам достаточно знаний для того, чтобы мы сами начали действовать, сами начали трудиться, сами начали отвечать. Господь человеку, в принципе, дал силы, знания, свободу, волю. Он ждет от него что? Покаяние. Что такое покаяние? Перемену образа жизни, образа мыслей. Поэтому вера – это не область чувств, это образ жизни. Недостаточно сказать, что я верю в Бога в душе. Вера – это образ жизни. И даже вот некоторые конфессии, как, например, протестанты, они говорят, а вот почему вот вы креститесь, почему у вас иконы, вот не написано, что надо, в Библии написано, что надо креститься. Вот это вот примитивное понимание божественного откровения, или даже, можно сказать, доверие Бога к человеку, оно просто умиляет, мягко говоря. В Библии, например, не написано, что надо трижды окунать в воду с призыванием Отца и Сына Святаго Духа. То есть мы должны хотя бы начать мыслить. Вот Библия написана на языке символов. Человека, который не может мыслить образами и отвергает символы, нельзя назвать человека верующим. Библия постоянно заводит нас в некий тупик, задает нам вопросы. И вот необходимо в этих тупиках постоять и попытаться ответить на те вопросы, которые задает нам Священное Писание. Есть разные способы, чтобы найти ответ. И вот надо потрудиться, и тогда мы увидим, как действительно начинает расцветать Слово Божие, как оно начинает жить. Господь открыл достаточно человеку, изложил Священное Писание в свое Слово, именно то, что необходимо для его спасения. Но человек, как соработник Богу, мы у Бога соработники, мы должны трудиться. Давайте рассмотрим учение о человеке чисто методологически, пунктуально. Что является предметом учения о человеке, то есть антропологии? Самим предметом учения о человеке является само понятие бытия человека, кто такой человек, именно в свете божественного откровения. Не в теориях мировых научных открытий, а именно бытие человека в свете божественного откровения. Какова цель учения о человеке? Цель раскрыть содержание учения церкви о человеке, именно учение церкви. Поэтому, если мы смотрим другие науки, психологию, психиатрию, биологию, то надо смотреть, насколько она соотносится с учением церкви. Иначе можно дойти очень далеко и сказать, что человек произошел от обезьяны. Что является источником вот этой науки, христианской науки, учения о человеке? Что является? Что вы можете назвать источником? Ну, материалом. Ну, размышляете, мы же решили размышлять. Ну, вот вы приходите в школу, вы каким материалом пользуетесь? Учебником. А что у нас может быть? Ну, наконец-то. Все так просто. Священное Писание. А еще что может быть? Священное предание. А почему они могут существовать раздельно? Потому что это одно целое. Если есть учебник, должно быть его объяснение, толкование. Должен быть преподаватель. Вот церковь как преподаватель, как толкователь Священного Писания, оно нам предлагает этот источник. Сразу замечу, что есть в мировом научном мировоззрении, в инославном мировоззрении понятие о текстах Священного Писания, о Библии, которые отличаются от православного христианского понимания текста Священного Писания. Есть вот научные исследования, мировые приходят к тому, что такие вот текстологи, те, кто занимается текстологией священных текстов, приходят к тому, что есть некий оригинальный исходник, источник, а остальное – это переводы. И считается, что есть такой источник. На самом деле такого источника нет. Священное Писание – это свод древних книг. Хотя вот мировая библеистика, да, научная, она говорит о том, что еврейский текст, он является оригинальным текстом. Он является в том смысле оригинальным, и он правильно истолковывает себя. Есть греческий перевод Септуагинта, древнего еврейского текста, есть масоретский текст, текст, который переводили ревнители чистоты еврейских текстов, масореты. Но такая деталь, что окончательно текст масоретский, то есть написание древнего еврейского текста, вот на то, что мы сейчас имеем масоретский текст, он был закончен где-то около 10 века нашей эры. И как бы считается, что это древний текст, который вот был составлен в канон с тех древних еврейских текстов. И вот мы имеем как бы вот это вот истинное понимание Библии. Ну, в данном случае Ветхого Завета, потому что Новый Завет, естественно, не переводился, не фиксировался масоретов. Да, в этом тексте есть очень глубокие показатели, глубокие тексты, глубокие исследования, глубокие толкования. Но мы, православные христиане, пользуемся оригиналом, который называется греческий перевод, септуагинта. Что такое септуагинта? Это в переводе с греческого означает 70, перевод 70 толковников. В 248 году до Рождества Христова в Египте был такой царь Птолемей Филадельф. Он держал библиотеку всех книг мировых религий. И он захотел иметь книги избранного народа, еврейского народа, и пригласил, да, как раз вот его это желание иметь эти книги в своей библиотеке, они совпали с желанием евреев, которые жили в Александрии, и желали иметь тексты на понятном языке. А понятным языком в то время был греческий. Потому что до этого, как мы на одном из занятий говорили, что было такое уникальное событие мировое, объединение тогдашнего цивилизованного мира великим полководцем Александром Македонским, который объединил весь цивилизованный мир того времени, и это было чудо Божие. Молодой человек, лет 20, за несколько лет объединил всю вот эту вот империю. И было образование единого языка. Возникла греческая античная философия, был расхожий язык, коины диалекта. Правда, современный греческий сложился к 14 веку, а начал складываться этот язык в 3 веке до Рождества Христова. Но, тем не менее, уже общий языковой пласт существовал. И вот евреи Александрии, они пожелали иметь перевод книг Ветхого Завета на доступном языке. Не только на доступном языке, а на языке, который мог быть читаем и понимаем. Люди хотели понимать Священное Писание. Почему? Потому что сам еврейский текст, вот тот оригинальный, он был записан согласными буквами, без пропусков. Просто вот ряды согласных букв. И читать их мог только тот, кто знал о гласовке. А так как много было утрачено, то это была проблема. Филадельф Птолемей пригласил 72 еврейских мудрецов-толковников. Они приехали в Александрию и на протяжении долгого времени делали этот перевод. Они делали его почти за 250 лет до Рождества Христова. Это были мудрейшие люди. На самом деле Септуагинта – это творение культуры Израиля. И когда говорят, что это греческий перевод, люди не понимают, о чем они говорят. Уникальность его заключается в следующем. Там были чудесные явления, как, например, когда переводилось место, что дева родит, то переводчик засомневался и подумал, что это ошибка. И решил написать, что женщина родит. И когда он задумался об этом и решил исправить, то ангел явился и сказал: ты не умрешь до тех пор, пока своими глазами не увидишь этого младенца, рожденного от девы. Уникальный перевод был закончен, и его назначение, его ценность заключалась в том, что эти толковники, будучи глубокими религиозными людьми, правильно истолковали эти древние тексты. Если взять масорецкий перевод, то вы там не увидите, не найдете ни одного места, которое указывает на Христа, как на Мессию. Потому что для иудеев Христос не был Мессией. Они ждут другого Мессию. Вот эти вот толковники, которые переводили текст, они указали все мессианские места о пришествии Христа. Еще задолго до Рождества Христова. Поэтому вот и как бы все очевидно для нас, для христиан, что является оригинальным текстом Священного Писания. Вот этот греческий перевод еврейских текстов. Это правильное толкование текста. В масоретском тексте есть свои ценные замечания, ну, в частности, такие, как перевода каких-то слов, более даже точные, раскрытые, нежели в греческом тексте. Греческий текст как дополнение. Но вот именно ключевые значения этого перевода, они находятся именно в греческом переводе. Поэтому источником учения о человеке мы берем именно перевод 70. Также у нас братьями Кириллом и Мефодием был совершен перевод на церковнославянский язык. Это как бы калька с греческого языка. Поэтому мы имеем тоже глубокий церковнославянский текст. Если какие-то моменты вот сравнивать, они совершенно идентичны. Какие принципы при изучении и усвоении учения о человеке? Главным принципом является принцип веры. В христианском изучении человека, в изучении именно природы человека, если принцип веры отсутствует, то практически невозможно понять, кто такой человек. Только при наличии веры в божественному откровению можно говорить о человеке. Что это такое? Мы читаем о том, что вот когда мы действительно разбираем Священное Писание, изучаем его, мы видим, как сотворен человек, из чего он сотворен, по образу кого и что в него вложено Богом, то, что не вложено в остальные живые существа, даже свободные, даже в ангелы. И мы видим, что ни одна наука не может дать вот альтернативного представления о человеке, какого-то весомого. Все это несерьезно. Библейское учение о человеке, христианское учение о человеке говорит о том, что человек – это вселенная. Каждый человек – это вселенная. В человеке есть вся органическая и неорганическая природа. Абсолютно вся. В нем есть все начала – животные, духовные. То, что роднит нас животными, с ангелами, равно даже как и с неорганической природой. И плюс ко всему, в нем есть то, чего нет ни в чем и ни в ком. В нем есть божественная природа. Господь вдохнул дыхание жизни в человека. Эта божественная природа, она ставит его на уровень, который может быть обозначен только божественными категориями. Человек подобен Богу, уподобляется ему, но он не Бог. Если бы он был Бог, в смысле Бога, то это невозможно. Но можно сказать, что некуда было бы стремиться, тогда бы не было бы Бога. Но Бог дал человеку именно это богоподобие, чтобы человек получил не то что предельную, а совершенную радость бытия. Предельная, она имеет свой предел, а вот совершенная, она все-таки переходит эти границы. Господь сотворил человека не потому, что это было необходимо, а по любви. Это была просто его свободная воля. Он захотел ввести его в радость божественной жизни. И он эту радость, так как Бог в совокупность совершенств, сама любовь, он человеку дает возможность вечно находиться в этой радости. А что это за радость? Это движение, преображение и обожение. Это вечная жизнь, движение к Богу. Сам Бог – это круговорот любви, а человек – это движение, вечное движение к Богу и в Боге. И движение начинается здесь. И причиной природы его является наш выбор, наша воля свободная. Кстати, зло появилось в мире свободы, где два рода свободных существ – ангелы и люди. Не надо думать, что зло было изобретено, сотворено Богом. Это неправильное использование свободной воли человека или ангела. Так вот, Бог по любви сотворил человека и хочет, чтобы человек свободно любил Бога и ближнего. В каком смысле свободно? Чтобы он понимал, что является источником любви и что является настоящей любовью. Это не принуждение к любви. Поэтому Господь не устанавливал заповеди «возлюби Господа Бога твоего в раю и возлюби ближнего своего, самого себя». Эти заповеди Господь сказал в Новом Завете, но он их не устанавливал. Эти заповеди человек должен был открыть сам, открывая сначала вторую заповедь по отношению к ближнему, то есть увидев подобного себе, а себя, а о себе не надо говорить, что себя надо любить, мы об этом и так знаем. Я люблю себя любимого, да? Об этом не надо говорить, это и так все ясно. Так вот, Господь уникально предложил человеку не останавливать движение любви. И вот если мы смотрим две эти компилятивные заповеди, «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением», и вторую «Ближнего как самого себя», давайте рассматривать их с конца, и мы увидим, что любить себя нам даже не надо заповедовать об этом. Любить ближнего – это значит начать учиться любить, увидеть в ближнем подобного себе. Вот это значит начать любить. А когда мы видим разницу, когда мы видим негатив, когда мы видим врага как такового, любить трудно, можно только ненавидеть. И если человек обнаружит в себе любовь к ближнему, то есть начнет так выстраивать отношения с ближним, которые будут называться любовь, то тогда он может и обнаружить в себе любовь к Богу. И вот таким образом человек вдруг придет к первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью, всем разумением». А в чем вот эта вот тайна любви к Богу? Если ближнего мы еще как-то начинаем любить, да? Ну, себя-то мы любим, но пытаемся ближнего любить. А что такое любовь к Богу? Но как-то мы говорили с вами, что, если привести такой пример, что у человека в жизни есть три понятия отца. Первый – это земной отец, который рождает его в эту жизнь. Мать вынашивает, отец рождает. Второе, и он, естественно, должен, он любит. Нелюбовь к отцу – это состояние хама, хамства, за что страдает потомство. Эти законы надо знать. Поэтому очень осторожно надо относиться к своим родителям, чтобы не повредить своему потомству. Второе понятие – это понятие духовного отца, которое рождает человека в вечную жизнь. Отношение к духовному отцу не должно превращаться в состояние хамства. Это страшный грех. И вот когда на примере физического и духовного отца, а во Христе две природы, божественное и человеческое, то тогда мы начинаем понимать, что такое любовь к Богу. Только понимать. Что еще нам даст возможность понять, что такое любовь к Богу, что значит полюбить Бога? Я давал задание читать первые 5 глав книги «Бытия», да? Вот вы, наверное, текст немножко помните. Когда змей искушал Еву, он говорил, что неправда вам, Бог говорил неправду, что вы не умрете, если вкусите от плода. Вы будете как боги, знающие добро и зло. И вот когда Ева услышала эти слова, понятие Бога как истинного единого, оно исчезло. По-настоящему, чтобы любить, женщине не надо много мужчин. И должен быть один мужчина. Вот это будет любовь. Поэтому, когда дьявол сказал Еве, что будете как боги, он сразу дезориентировал ее. Он вышиб из ее сознания, из ее головы понятие Бога. Я Бог, он Бог, ты Бог. Человек должен знать. Это уже недаром вот эта первая заповедь, о которой Христос говорил, возлюби Господа Бога твоего не только всем сердцем, всей душой, всей крепостью, но и всем разумением, которое мы часто не прикладываем, понятие любви. Что надо знать, что Бог один, единственный, а не может быть много богов. И поэтому, когда мы так прохладно, а часто вообще не знаем, как звучит первая заповедь из Деколога, то о какой уж любви к Богу может идти речь? Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Да не будет у тебя других мужчин, других женщин, других увлечений, других, не знаю, там, домов, книг и прочих-прочих. Что-то вот поопределённей, поконкретней. И вот это знание о том, что Бог один у нас, а других богов не может быть, это не боги, это извращение. Вот тогда может проступить, проснуться и проклюнуться, и прорасти чувство любви. При грехопадении человека Господь говорит ему одно, Библия говорит ему одно – только то, чего не достает человеку. А не то, в чем он там грешит, мы это знаем. То, что не достает человеку. Поэтому, как мы с вами уже говорили, что нежелание при отсутствии желания грешить, человек, не имея в себе доброго, становится жертвой и совершает грехопадение. Если в человеке не проросло это понятие единого Бога, определенности в чем-либо, а каждый из нас знает, что во всякой сфере, во всяком предмете есть определенность, есть конкретика. Что такое семья, что такое дом, что такое учеба, что такое церковь. Есть какое-то зерно в чем-то. Вот этот смысл, который мы сразу понимаем, встречая человека, даже если он не начал еще говорить, мы уже понимаем, о чем идет речь. Мы понимаем, что такое война, понимаем, что такое дружба. Нам дьявол предлагает совсем другие понятия о предмете. И вот этот момент надо в себе зафиксировать. При отсутствии желания даже совершить грех, но не имея этого доброго в сердце, мы становимся жертвой дьявола. И поэтому истинная свобода – это никогда, не тогда, когда мы выбираем между добром и злом. Потому что пока мы выбираем между добром и злом, мы можем впасть в состояние брани и быть повержены. Настоящая свобода, когда нас влечет к тому, что проросло доброе в нашем сердце. Вот это настоящая свобода. Свобода там, где истина. Свобода там, где жизнь, а не где смерть и разруха. Поэтому те, кто бросается с 15 этажа вниз или уничтожают себя наркотиками, говорят, что мы свободны, они безрассудны. Это не свобода, это кабала дьявольская. Когда мы убиваемся чем-либо, говорим, что мы свободны, можете себе позволить все. Сильный человек – это не тот, который может себе все позволить. Сильный человек – это тот, который может себе многого не позволить. Это и есть настоящая духовная брань, которая у нас очень часто и часто вообще не существует. Мы впустую призываем имя Божие. Вот так вот можно рассмотреть и первую, и третью заповедь. Итак, принцип веры при изучении человека, он важен, он необходим. Принцип богооткровенности заключается в том, что наша вера – это не теоретическое измышление, это сам поступок, сам образ жизни, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это сознание, понимание того, что мы верим, и воплощаем это в дело. Вот здесь можно остановиться сразу на таком очень сложном месте из Священного Писания, из жизни Авраама. Авраам называется отцом верующих. Он воин веры. Он герой веры. О нем сказано, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Один из самых сложных моментов, трудных и неудобно принимаемых таких, это случай, событие, когда Бог сказал Аврааму, чтобы тот принес сына его в жертву. И сразу тут возникает у нас такое уныние, удручение, покивание головами. Как помните, при кресте ходили и покивали головами, говорили: «Эх, всех спасал, спаси себя самого». Вот это покивание головами, говорит: «Как же, ну вот мы все верили, верили Богу, а он взял и такое сказал: принеси жертву своего сына мне». А фарисеи проходили и другие зеваки мимо креста, покивали головами и говорили: «Других спасал, а себя почему не можешь спасти?» Вот интересный тупик, интересное затруднение. В чем тут дело? Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Вот так вот. Что произошло? Почему вот такое отношение нас к Богу? Что ж ты послал отца принести в жертву сына? Что ж ты на кресте и не можешь себя спасти, всех же спасаешь? Вот как вы думаете, я вам подсказываю, почему у нас такое отношение к Богу? А? Эгоизм, неверие. Вот мы с вами говорили о том, что любовь к Богу, она откуда может появиться? Когда мы все-таки поймем, что это да, это путь. Но он начинается с себя, и нельзя останавливать движение. А мы все равно приходим к первой заповеди. Почему? Потому что о ней косвенно сказано самим Богом, что вот заповедь дана, одна только в раю, не вкушая древо познания добра и зла, это мое право, говорит Господь, решает за тебя, что есть добро, что есть зло. Господь говорит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». в раю человек говорил с Богом, а не с богами. Все. В раю Адам говорил с Богом, а не с богами. Поэтому нам надо говорить с Богом, а не с богами. Надо говорить, чтобы не блуждать по этой жизни. А мы же чуть лучше, чуть хуже. Да нет, может быть, да, и все. Называется блуждание или прелюбодеяние, что значит перелюбил, перешел границы или заблудился. Вот это приблизительно произошло и с Деницей, сыном Зари, дьяволом, сатаной, который перелюбил. Он впал в грех прелюбодеяния, он перелюбил Бога, перешел границы, он сказал: «Я Бог». И Ева пошла блуждать одна по раю, увидела, с незнакомцем разговаривает, и предложили вообще других богов. Наверное, скорее всего, мы в своем отношении к Богу, когда задаем ему вопросы, даже не знаем вопросы, мы в какой-то момент начинаем не то что предъявлять претензии, может претензии предъявлять, роптать на Бога. Мы почему-то никогда не спросим, видимо, по своей величайшей глупости: «Господи, а ты можешь мне сказать, почему вот ты так сказал Аврааму? Что ты имел в виду, когда ты сказал: принеси мне в жертву сына? Что ты имел в виду? Ведь мы такие умные, мы же все знаем. Убить? Что же это такое, кровожадный Бог? А как же так, на кресте висишь, всех спасал, себя спаси. Сойди со креста, и мы уверим, поверим в это». А дьявол-то не знал, зачем Христос зашел на крест. Не знал. Он думал, что это простой человек. Сейчас он умрет, поведет мне в ад, и новая жертва. Я буду крутить его на колесе сансары. А Христос-то терпеливо шел, претерпевая все мучения за нас. Ужасные мучения, просто нечеловеческие мучения, чтобы взойти на крест ни за что, сойти в ад и его разрушить. Если бы он сошел со креста, мы были спасены бы. А вот дьявол-то, когда понял, что его обошли, он и орал: «Сойди со креста, и мы поверим. Только сойди». В этот момент что произошло? Христос сказал: «Вот для этого я и пришел», и спустил дух. Пролетел товарищ парнокопытный. Все. А вот спросили бы мы: «Господи, а почему ты вот так вот сказал Аврааму?» А потому что вся жизнь этих дикарей, язычников, она была такова, что детей, первенцев, резали, приносили в жертву Молоху, потом закапывали в землю, на этом месте ставили дом, там жили, на костях этого младенца. Все приносили в жертву. А что Господь говорит? Он что, требует человеческих жертв? Хоть раз об этом было сказано в Священном Писании. А когда Каин убил Авеля, Господь что сказал ему? Ты кому ты принес жертву? Дьяволу. Где, говорит, брат твой? Ты властвуй над грехом, который порога сердца твоего. Образуемся, что ты делаешь. Так вот, Авраам понял слова Господа. Мы же так понимаем слова Господа. Мы же умнее Господа. Батюшка, а почему вот это так? Я не знаю, почему вот это вот. А почему вот это вот? Да, нет, так не должно быть. Не должно. Нет, не должно быть. Не, ну Господь же создал ситуацию, чтобы вы изменились. Да не, ну что я? Нет, а чего? Чего так? Почему? Нет, нет, не должно так быть. Я говорю: не сможете выйти, если не изменитесь. Да не, ну не должно быть так. Нет, нет. Вот надо, чтобы вот так вот было. То есть Господа тут нет. Есть мы. Наворотили, разрушили, развалили. И потом говорим: а что это так? Давай-ка все назад возвращай. Господь и говорит: принеси мне в жертву сына, отдай мне его на служение. И в избранном народе всяк первенец был посвящаем Богу. Авраам взял и по накатанной, наработанной программе языческой он пошел, хотя подспудно понимал что-то. И недаром у Авраама не было детей сколько лет. Для чего? чтобы первое понятие о любви в Библии мы увидели, что оно возникает не между мужем и женой, не между матерью и ребенком, а между отцом и сыном. И тогда нам становятся понятны слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но это был особый план спасения Бога. И вот первое понятие любви возникает между отцом и сыном. В каком месте? Когда Господь говорит, это первый раз возникает понятие любви: «Возьми сына своего возлюбленного, принеси мне его в жертву, отдай мне его в жертву». То есть поставь на служение мне. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно. Авраам идет и делает так, как делали все. Господь смотрит. Пусть человек начинает движение. Да, многие говорят, что здесь проявляется его вера. Очень интересно проявляется вера. Он как бы верит вот этой вот ситуации, которая идет не от Бога, в жертву детей. В то же время верит Богу, когда говорит сыну, отвечая на вопрос, а где животное, которое надо принести в жертву? И он ему говорит, Бог усмотрит. Вот эта гора называется Иегова Ире, Господь усмотрит. Гора приношения. Представляете, в человеке потрясающее состояние веры, состоящее из двух элементов. Богу и как бы тому Богу, о котором он имеет представление. А вот об истинном Боге еще представления нет полного, но есть только вера. О том Боге, который является не Бог, вера и полное представление, что ему надо принести в жертву ребенка, а здесь только вера, но он не знает, как это будет. Доверяет, да. Доверяет с полной уверенностью и идет. Поэтому назван отцом веры, муж веры, воин веры. Нет, вменилось ему в праведность. И когда они приходят на гору, и он заносит меч, не надо за Бога ничего думать и решать. Как вот одна слушательница задала вопрос, а почему это вот первая заповедь такая? Я говорю, ну это вопрос не ко мне, а к Богу. И он слышит слова, вот, ты этого не делай. Ты не так меня понял. Вот все твое понимание религиозного состояния, религиозной твоей жизни. Вот кого мы приносим в жертву. После этого происходят события другие, они расходятся, практически больше не встречаются. Принцип целостности при изучении человека. Человек – это сложное существо. Он растаскан на множество элементов, необходимо сохранить и удерживать целостное видение самого человека. Не просто вот голова, руки, ноги, что хочу, то и ворочу. Может быть так, а может быть этак. И вот эта целостность называется целомудрие. Когда мы начинаем зрить в корень, Бог, Он прост, Он неделим, неразделим. Вот эта вот простота, как целомудрие, оно должно быть нами обретаемо. Потому что разность, она дана человеку по его немощи, чтобы он как-то начинал что-то понимать. Ну, в этом не понимает, в другом. Это, знаете, как в калейдоскопе, потихонечку, вот в пазлах, мы составляем общую картину. Поэтому в чистом виде истину мы принять не можем. Это каждый знает. Скажи человеку о нем все, что там думаешь. Хотя вот Иоанн Златоуст говорит удивительные слова. Если хочешь знать правду о себе, ищи у своих врагов. Они вам точно скажут, кто вы такие. Почему Христа гнали? Потому что он есть путь и истинная жизнь. Он был нелицеприятен, нелицемер. Он говорил человеку о его природе. И еще есть такой принцип сотериологичности. То есть сотериология – это учение о спасении. Есть учение о церкви, есть учение о кончине века, есть учение о спасении. Учение о спасении, оно обретается в церкви, и все учение церкви о спасении человека. И знание того, что все от Бога, что все, что от Бога, это спасительно. Даже то, что нам кажется неправильным, нелогичным, даже злым, например, болезнь. Все спасительно у Бога. Если мы будем вот вникать в чтение Священного Писания, в частности, Ветхого Завета, мы увидим, что какие-то вот непонятные места, даже, может быть, антагонистические, противящиеся нашему сознанию, они на самом деле спасительны. Например, изгнание из рая, оно было спасительно для прародителей. Значит, они превратили ад в рай, и зло бы было бы вечно. Они вкусили бы от древа жизни. А вот древу жизни были поставлены херувимы, которые охраняют путь к древу жизни до пришествия Христа на землю охраняли. Надо знать, что принцип вот этой сотериологичности, спасительности, необходимо знать, что все, что от Бога, это нам спасительно. Поэтому не надо торопиться. Вот в мировоззрении человека, наше мировоззрение, оно имеет такое свойство противоречивости. То есть, когда мы сталкиваемся с противоречиями, мы пытаемся их разрешить. И философия пытается эти противоречия разрешить и найти какой-то компромисс. Вот в религиозном христианском мировоззрении необходимо удерживать эти противоречия в себе, в своем сознании, и понимать следующее, что на каком-то очень глубоком таком духовном уровне они имеют свое соприкосновение, эти противоречия. И вот они разрешаются только на том уровне свойства человеческой души, на том уровне, который называется вера. И вот только на уровне веры мы можем понять, почему эти противоречия у нас должны присутствовать. И вот тогда мы можем совершить поступок, который будет соответствовать нашей вере. Итак, в жизни нашей, в нашем мировоззрении, противоречия надо держать в голове, в себе. Не стараться найти компромисс, то есть избавиться от них. Если Господь вот нам дает вот такую вот дилемму, принять это с верой, и вот тогда будет совершен правильный поступок. Но это информация к размышлению. Итак, принцип спасительности, сотериологичности – это знание о том, что Бог, что все, что от Бога, спасительно, что Бог есть любовь, Отец наш. Иначе все будет разрушительно. Вот как мы только вот эти принципы отодвигаем, все будет нам разрушительно. И возвращаясь вот к евангельскому тексту, который мы читали в начале, мы говорили о том, что ученики, зная о том, что Господь должен воскреснуть, победив смерть, не поверили этому. Возвращаясь к Аврааму, к воину веры, мы видим следующее. Об этом говорит сам Господь Бог. Авраам поверил не в Бога, потому что в Бога верили многие люди. Авраам поверил Богу. Это вменилось ему в праведность. Потому что в том городе, в котором жил Авраам, в Уре Халдейском, это был комфортабельный город, где было все, вплоть до водопровода. Там многие верили в Бога, даже в того, который сотворил весь мир. Но поклонялись, там был культ Луны, поклонялись светилам и прочим небесным силам или каким-то предметам. И вот Авраам поверил Богу и вышел из этого состояния туда, куда его позвал Бог. А как он поверил? Он не стал задумываться, оставаться, не оставаться, хорошо, нехорошо. Он прекрасно жил там и сделал вот этот вот решительный выход. И об этом еще сказано в другом месте Священного Писания, когда апостол Павел плыл на корабле, и была буря, И все молились своим богам, чтобы буря утихла, потому что корабль просто разносила в щепы. А Павел спокойно спал на корме. И его, к нему подходят, будят его, говорят: «А почему ты спишь? Что ты спишь? Мы же погибаем. Ты молись своему Богу. Сделай хоть что-нибудь». Но Павел отвечал: «А я верю своему Богу, что ничего, что все будет нормально, хорошо». И спокойно, значит, отправился почивать. Буря прекратилась. То есть то, что человек верит в Бога, и бесы веруют и трепещут, это еще ни о чем не говорит. Верить Богу — это значит начать осуществлять ожидаемого, ожидаемое от Бога. А Господь говорит: «Я творю все новое». Поэтому строить-то планы не возбраняется, но утверждаться в них — это можно повредить себе и насмешить окружающим. Господь говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Вот веровать и креститься — это сказано тем, кто вошел в церковь, будет спасен. А вот об осуждении, когда Господь говорит об осуждении, Он говорит о вере, что кто не будет верить, тот осужден будет. И осужден будет по своему неверию. Потому что есть разные другие веры, но Господь будет судить по их вере. Не мы должны судить этих людей, как они спасутся или не спасутся. И также и в этом смысле конфликтовать с ними и говорить, что вы погибнете или вы неверны. Мы не должны так говорить. Если человек верит, он будет судиться по его вере, а суд Божий отдан кому? Мыслите, работайте. Давайте, начинайте уже, включайтесь. Кому? Какому Богу? Так, Отцу. Какие категории у нас в мире? Четыре категории, которые не судят, не осуждают. Назовите.
Учителя, священники, начальники и родители.
И родители. А Бог Отец — это наш родитель?
Да.
Значит, Он будет судить?
Да.
Как это? Что-то не укладываемся мы в эту систему. Но Отец-то не судит. Но родитель не судит своих детей. Значит, читаем. В Священном Писании написано: Отец весь суд отдал Сыну. Помните такое место? Вот видите, как все сходится. Это как бы такая деталь. И дальше Господь говорит, что уверовавшие будут сопровождаться знамениями. Знамения нужны для кого? Для язычников. Нам знамения не нужны. У нас чудо, что Господь с нами. И Господь после этого воссел одесную Бога Отца. А в другом месте Священного Писания сказано, что во Христе Иисусе мы посажены одесную Бога Отца. То есть мы входим в Царство Божие и восседаем на престоле. Поэтому уровень, статус человека превыше всех творений во Вселенной. Это не предмет гордости, а предмет великой ответственности нашей перед Богом и перед людьми. Помолимся.